Назарова Наталья. Перевозчик душ. Глава первая. Колыбель из изумруда. Миллионы лет назад Земля, которую пришельцы называли Гея-0, не была похожа на нынешний мир. Воздух был настолько плотным и сладким от кислорода, что каждое дыхание дарило сверхсилу. Гигантские папоротники размером с небоскреба закрывали небо, а солнце, ласковое и золотое, никогда не обжигало кожу. Это был райский сад, не знавший зимы. Но тишину этого изумрудного мира нарушил гром, пришедший не из туч, а из бездонного космоса. Огромный корабль, похожий на чешуйчатую пирамиду из черного обсидиана, завис над тропическими лесами. Это были рептилоиды, древняя раса межзвездных странников. Их цивилизация нуждалась в редких металлах, чтобы поддерживать угасающее тепло их родной ледяной планеты. Земля была для них лишь огромным карьером, полным золота и кристаллов. Однако возникла проблема. Сильная гравитация Земли и ее палящее для рептилий Солнце быстро утомляли чешуйчатых господ. Им нужны были те, кто сможет работать в шахтах, не боясь дневного света. В стерильной лаборатории внутри черной пирамиды главный ученый рептилоидов по имени Шабош склонился над мерцающими колбами. У Шабоша были узкие вертикальные зрачки и холодный расчетливый ум.
«Нам нужен идеальный раб!» — прошипел он своему помощнику. «Сильный, как зверь, но способный понимать приказы!»
Шабош взял образец ДНК местной гориллы, ловкой и выносливой, но этого было мало. Роботы-разведчики нашли в глубоких пещерах останки светочей, загадочных существ, которые жили на Земле еще до прихода рептилоидов и бесследно исчезли. Их ДНК светилось странным голубоватым светом. Говорили, что светочи обладали тем, что нельзя измерить приборами, искрой бессмертия или душой. Шабош смешал их. В биокапсуле забурлила темная жидкость, и вскоре на свет появилось первое существо с гладкой кожей, пятью пальцами и глазами, в которых отражались звезды. Так появилась раса людей. Люди были идеальными рабочими. Они добывали золото, строили колоссальные храмы-антенны для пришельцев и верили, что чешуйчатые боги заботятся о них. Но Шабош совершил ошибку. Он не учел, что ДНК светочей сделала людей слишком сложными. Когда человек умирал от тяжелого труда, его внутренняя энергия, та самая голубая искра, не исчезала. Она оставалась в шахтах, летала по коридорам пирамид, мешая работе приборов и пугая рептилоидов своим безмолвным шепотом.
«Эти тени повсюду!» — в ярости кричал правитель рептилоидов. «Они блокируют наши системы связи! Сделай что-нибудь, Шабош!»
Ученый понял. Нужно создать того, кто будет собирать эти отработанные искры и уносить их прочь. Ему нужен был страж границ. Тот, кто сможет касаться и живого мира, и мира теней. Шабош выбрал самого преданного своего слугу, человека по имени Сет-Ан. Он был молчалив, обладал необычайно длинными пальцами и никогда не задавал вопросов. Ученый поместил Сет-Ана в ту же капсулу, но на этот раз он добавил туда черную материю из самого сердца космоса и маску шакала, сделанную из особого сплава, поглощающего свет.
«Ты больше не будешь копать землю!» — сказал Шабош, когда капсула открылась. — Ты будешь перевозчиком. Ты будешь очищать наш мир от тех, кто перестал быть полезным.
Из тумана вышел высокий, тонкий силуэт. На его плечах лежал плащ из звездной пыли, а лицо скрывала неподвижная маска шакала с горящими глазами. В руках он сжимал посох, способный притягивать души, как магнит. Так появился первый перевозчик душ. Но Шабош не знал, что Сет-Ан сохранил частичку своего человеческого сердца, и однажды он поймет, что души, которые он перевозит, это не мусор, а величайшая тайна. Жизнь первых людей была похожа на бесконечный серый сон.
Шахты, прорубленные глубоко в чреве земли, были их домом и их тюрьмой. Рептилоиды не тратили металл на цепи и не строили заборов. В этом не было нужды. Над каждой шахтой возвышалась мерцающая игла обелиска, испускающая пульсирующий телепатический луч. Этот голубоватый свет проникал прямо в примитивные мозги рабочих. Он лишал их воли, стирал страх и усталость, превращая живых существ в послушных биороботов. Под воздействием луча человек просто брал кирку и копал до тех пор, пока его тело не отказывало. Ученый Шабош внимательно следил за своими созданиями через мониторы. «Они обучаются быстрее, чем я рассчитывал», — докладывал он правителю, постукивая когтями по столу. «Они уже понимают сложные команды по добыче изумрудов и золота. Но есть проблема — питание». Сначала рептилоиды пытались кормить людей синтетической кашей, но это требовало заводов и логистики. Для холодных ящеров это было слишком хлопотно и невыгодно. «Почему мы должны заботиться об их желудках?» — прошипел правитель. «Земля полна плодов и кореньев. Выпускайте их. Пусть едят то, что найдут под ногами». Так начались выгоны. Раз в день телепатический луч переключался в режим следования, и сотни людей, пошатываясь, выходили из темных провалов шахт на ослепительный солнечный свет. Их выводили на гигантские поляны, словно скотину на пастбище. Именно там, среди сочной травы и вековых папоротников, начало происходить то, чего Шабош не предвидел. Лишенные на время работы подавляющего луча люди начали смотреть друг на друга. Сначала это были просто пустые взгляды, но гены светочей внутри них потихоньку пробуждались. Кто-то протянул другому сочный плод манго, кто-то коснулся чужой ладони, удивляясь теплу живой кожи. Они начали общаться. Это не были слова, скорее низкое мычание, жесты и мимика, но в этих звуках рождалось нечто опасное для рептилоидов — сочувствие. Сатан, уже облаченный в свою маску шакала, всегда стоял на краю поляны, неподвижный как статуя. Его задачей было следить, чтобы скотина не разбрелась. Но сквозь линзы маски он видел больше, чем остальные ящеры. Он видел, как между людьми вспыхивают те самые голубые искорки, тени будущих душ. Однажды он увидел маленькую девочку, которая пыталась поднять упавшую женщину. Женщина была слишком стара и слаба. Ее тело было измождено шахтой. Согласно инструкциям Шабоша, Сатан должен был немедленно утилизировать того, кто больше не может идти. Но когда Сатан подошел ближе, девочка не убежала. Она посмотрела прямо в пустые глазницы маски шакала и издала тихий жалобный звук. В тот момент телепатический луч, контролировавший самого Сатана, на мгновение дрогнул. Он почувствовал боль, не свою, а чужую. «Она не мусор», — прохрипел Сатан под маской. Его голос, измененный аппаратами Шабоша, звучал, как скрежет камней. В ту ночь в лаборатории Шабоша запищали датчики. Ученый нахмурился. «Перевозчик проявляет странную активность мозга. Неужели ДНК-гориллы дает сбой? Или это светочи начинают говорить внутри него?» Он еще не знал, что Сатан только что принял решение. Он не будет просто убивать слабых. Он найдет способ помогать душам переправляться туда, где ящеры никогда не смогут их найти.